Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые радиослушатели, все те, кто включается по пятницам в 16 часов по московскому времени для того, чтобы послушать вот эту золотую середину, как мы говорим. Это название программы, в которой мы давно уже с вами общаемся. Пусть Бог нас благословит, и этот прямой эфир, а я подчеркиваю, что сегодня у нас 15 уже марта, уже середина марта, вот, хотя и календарные, но еще есть морозы, еще есть заморозки, но тем не менее солнце уже припекает иногда по-мартовски. Уже видна иногда капель, подсыхают улицы и повеяло, наверное, весной. Впереди у нас подготовка к празднику Пасхи, начался пасхальный пост, и, естественно, мы обо всем об этом можем сегодня тоже поговорить. Для того, чтобы вы приняли участие в нашей программе, я обычно в начале эфира сообщаю все возможности, через которые вы можете обратиться сюда или дозвониться, или просто написать нам сообщение в интернете. Поэтому в первую очередь обратите на это внимание, и периодически в течение эфира я буду вам еще повторять эти все телефоны или, как мы говорим, средства коммуникации. 8 800 333 1706. Я уже этот телефон, ну, почти что наизусть запомнил. Может быть, и вы тоже. Чем примечателен этот телефон, особенно для всех россиян, проживающих на территории большой нашей страны, Российской Федерации? Потому что, дозваниваясь по этому телефону, у вас не придет особый счет за междугородний звонок. Для всех россиян это бесплатная линия. Вот, поэтому вы для себя это тоже пометьте, и если вы нас слушаете, ну, на просторах нашей, я бы сказал, бескрайней родины, конечно, вы можете, безусловно, набирать смело этот номер и общаться здесь с Москвой, с московской студией. Еще раз скажу помедленнее, 8 гудочек, обычно для пожилых так говорю, чтобы вы вспоминали, что здесь дважды идет восьмерка, но между ними должен быть гудок. 8, дальше уже 800, то есть восьмерка и 2 нуля. Дальше 333-1706. Итак, 8 800 333-1706, телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, из любого города Российской Федерации. Ну, конечно, многие из вас зададут вопрос, но мы слушаем вас за границей Российской Федерации. Кто-то проживает на выезде, на постоянном местожительстве, сменив его. Русскоговорящие наши друзья и в Германии, я знаю, и в Америке, и в других странах, в Корее, например, оттуда звонки, из Финляндии, и даже как-то из Турции дозванивались, из Ливана, даже был такой звонок, я помню. Вот, поэтому как же для всех других? Для всех других у нас есть достаточно распространенный сейчас такой интернет-телефония, если вам знакомо, то есть когда через интернет, если он у вас есть, можно также набирать там телефончик, такие подпрограммки, да, существует Viber и WhatsApp. Ну, кто, у кого есть смартфон, вы, наверное, знакомы с этими программками, +7 977 850 09 96, скажу помедленнее, +7 977 850 09 96, это телефон тоже для всех тех, кто хотел бы к нам именно дозвониться и пообщаться. Для этого есть вот у меня еще один экран для коммуникаций компьютерный, на котором я вижу ваши звонки. И, конечно же, как вы догадались, у нас есть вещание на нашем сайте teos.fm и даже в соцсети, например, в Фейсбуке есть моя страничка Андрей Петров, вы там можете вот прямо сейчас меня видеть, наверное, еще и на камере, потому что с некоторых пор у нас здесь вот появились студии камеры, поэтому если захотите общаться еще и зрительно, а это возможно, заходите на страничку Фейсбука, подписывайтесь там, вот найдите Андрей Петров, там, наверное, будет много Петровых, потому что это распространенная достаточно фамилия. Ну, я там вот такой с галстуком, с Библией в руках, счастливый, довольный, радостный. Вот, надеюсь, вы меня быстро сразу увидите. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите даже потом просмотреть эту программу в записи, не только прослушать, она будет на teos.fm, там тоже у нас есть архивация, да, от слова архив. В архиве она будет храниться определенное время, но вот я знаю, там в течение 2 лет, по крайней мере, хранятся программы, потом они медленно сменяются, появляются новые, и последние там стираются. Поэтому большой такой стек, для кого знакомо это выражение из цифровой техники, где верхний появляющийся файл вытесняет нижний, да, вот можно заложить там на 2 месяца, а у нас, по-моему, там на 100 программ там на 2 года, в среднем 54 программы в год, если вы помните, да, у нас 54 недели, вот, ну вот, соответственно, вот такой большой у нас архив. Можете посмотреть и за прошлые. У нас приходил звоночек от Эдуарда, который просил отцифровать вот мои еще там кассеты когда-то, самые первые программы. Ну, Эдуард, я посмотрел, у меня вот такой отцифровки кассет не было, с этим у меня возникли некоторые трудности, но если ты мне позволишь изменить твое задание, у меня будет, ну, не с 98-го года, а с 2000-х, там, когда уже появились диски, и я сохранял уже в другом формате, в цифровом формате свои программы. Поэтому вот могу тоже поделиться. Для этого также можете записать мой непосредственно мобильный телефон, после эфира связаться со мной. И я его тоже периодически здесь на радио говорю. Так что просто пометьте, что это вот мой личный мобильный телефон, и его запишите. 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97, и пометьте: пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как угодно, брат Андрей, ко мне. Ну, люди по-разному обращаются, в принципе, любое обращение я воспринимаю нормальным, потому что, ну, во-первых, все люди по-разному ко мне относятся, в том плане, что кто-то близкие друзья, естественно, родственники, а кто-то более далекие или даже знакомые. Поэтому, пожалуйста, вот можете себе это пометить. Единственное, что я не смогу принять ваш звонок, в том числе на свой сотовый, во время служений, которых у меня достаточно на неделе, или принятие людей, а я тоже или отключаю телефон, бесшумный режим ставлю, или отключаю. Поэтому просто это имейте в виду, что если я вам не ответил, это не моя невежливость, а это моя занятость. Поэтому вот ожидайте того, что я вот, ну, как-то перезвоните в то время, когда я смогу взять и снять трубочку, и с вами переговорить. Ну, пожалуй, все, я вам координаты наши сказал, как мы говорим, средства коммуникации. И вот там на сайте, хочу ваше внимание обратить, для тех, кто не сможет дозвониться, может быть, в силу разных причин, но приготовил вопрос и готов его сформулировать просто на сайте в виде короткого сообщения. Вот, здесь я тоже вам периодически это напоминаю, поэтому прям запишите себе, для себя пометьте, сайт theos.fm, слушать программу можно прямо в прямом эфире, там есть такая возможность. И привыкайте тоже к этим словам. Есть такая опция или возможность, техническая возможность в интернете задать вопрос ведущему. Это не только в мою программу, непосредственно мне вот в рамках «Золотой середины», но и в другие прямые, в том числе эфиры, которых здесь достаточно на радио «Теос». Поэтому, пожалуйста, рекомендую, готовьте заранее вопросы, старайтесь сформулировать ясно, просто, но кратко, вот, это удобнее для всех нас, и будем тоже ориентироваться и отвечать на ваши вопросы. Пожалуй, достаточно, ну, много я, скажем так, уже для вас сказал, вот, быстро наше время идет, поэтому торопитесь, дозванивайтесь, пишите, готовьте ваши вопросы, будем вместе с вами и с Божьей, конечно, помощью их решать. Вот нам написал очень интересный персонаж, вот, по-видимому, это аватар, аватар — это в интернете, ну, некий образ, да, или имя, вот как псевдоним у иногда писателей или людей искусства, которые там под псевдонимами как-то прятались даже, да, вот, в принципе, это допускается. Буратино, вот почему я так говорю, потому что Буратино, конечно, это вымышленный сказочный герой, ну, если человек, вот, может быть, у него и такое имя, ну, не знаю, бывает, наверное, такое тоже, вот, скорее всего, что это некий аватар. Сообщение такое: сейчас начался Великий пост, как вы думаете, в чем будет выражаться какие-то поползновения и малейшие нарушения в соблюдении правил пищи? Что именно Бог будет предъявлять на страшном суде? Например, ты сегодня употребил в пищу животные жиры, а вот за это тебе что будет? мы столько за жизнь нарушили много и более серьезных правил, за все придется отвечать на страшном суде? Вопрос. Это будет буквально весы. Спасибо, вот по-другому никак не могу к вам обратиться, как вы подписались, Буратино, за то, что вы прислали такой интересный вопрос. Надеюсь, что вы услышите меня. Не знаю, как вы относитесь к страшному суду и к Богу, но вижу, что вы на пути решения важных вопросов. Вообще, когда человек задает какие-либо вопросы, значит, он думающий человек. Вот хочу вас с этим как-то поздравить, да, что вы человек думающий. Но первое, что, отвечая на ваш вопрос, нужно здесь помнить. Первое, если вы понимаете слово «Бог», слово «Бог» включает в себя очень такое емкое понятие. Мы даже не можем охватить его разумом. Мы можем сказать, что это личность, да, это сущность, существо, да, то есть это тот, который выше нас, мудрее нас, ну, и строже в какой-то степени, но, с другой стороны, и любвеобильнее нас. Вот я специально, перечисляя имена Бога или его характер, хочу показать, что если вы хоть сколько-то верите, что он есть, то, безусловно, первое правило – не стоит его делать ниже нас, как-то, ну, неразумней нас, да, не таким любящим. Где это проявляется? Например, Христос прям точно формулирует это в Новом Завете. То есть в Евангелии. Евангелисты описывали, как говорил Христос, что говорил, Нагорная проповедь или другие проповеди. И вот он, обращаясь к фарисеям, которых он больше всего критиковал, горе вам мытари, и книжники, даже мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Небесное. Вот была такая проблемка религиозных тех людей. Он подчеркивал, что Бог, он как Небесный Отец. И он говорил такую фразу: «Если вы к фарисеям, будучи злы», потому что в сердцах он видел эту злость и зависть накопленную, и он говорит, «даже если вы злы к другим, ко всем, вашим детям благие даяния или дела делаете, да, то неужели, он говорит, неужели Отец ваш Небесный не даст вот там...» Он вспоминает про отца, доброго отца, который не даст камня, если сын попросил хлеба, не даст там змеи, если попросил там, или скорпиона, если попросил яйцо или рыбу. Понимаете, вот приблизительно так же мы должны относиться. Первое, уважаемый Буратино, вам нужно понять, что когда мы говорим слово «Бог», то, безусловно, мы видим здесь его многогранную сущность, о которой сказано в Священном Писании. И уж тем более мы не должны принижать его. Если Христос говорит фарисеям, если вы, даже будучи злы, доброе можете делать, то почему же вы как бы рассматриваете Бога злым? Вот каков его ответ. Бог по определению благ, так мы читаем. Благ – это благой или значит добрый. Ну, более, может быть, старинное слово. Отсюда слово «благовестие», «добрая весть». Поэтому изначально, говоря о Боге, мы должны рассматривать его как Бога благого. Это не значит, что он занимается попустительством вовсе. Это не значит, что он перестал быть строгим. Для всех тех, кто, наверное, слушает сейчас меня, есть, наверное, и такие люди, которые вдруг одним открылась его строгость, его справедливый суд, его святость, а другим его милосердие, любовь, сострадание. И вот как это в Боге все-таки, ну, сопряжено или, скажем так, вместе сосуществует. А вот как. Писание говорит, что милость свою, свою же милость, он превознес над своим же судом. Но я специально слово «своим» ставлю для того, чтобы говорить, что речь идет только о нем, о Боге. Представляете? То есть все-таки насколько-то, но он милость превознес над судом. Это не значит, что он недосуживает, пересуживает, неправильно судит. Нет, суд его остался таким же строгим и справедливым. Но суд его, в осуждении нас, он остался точно таким же. А милость выросла, подросла за счет благодати в Иисусе Христе. То есть, видя все наши недочеты, ошибки, несовершенства, Бог за все, за эти несовершенства заплатил кровью своего Сына. То есть воплощенный Бог, Иисус Христос, у Него было две природы, и человеческая, и божественная, 100%, идет на крест, чтобы пострадать, уважаемые радиослушатели, и к вам обращаясь, написавший вот этот вопрос, вы понимаете, что Он и за вас, за все ваши несовершенства уже пострадал. Ему важно, чтобы вы осознавали свои грехи. Ему важно, чтобы вы сердцем располагались, чтобы оставлять всякую греховную жизнь. Более того, Он готов вам подавать, вот как написано в том месте, про которое я уже только что вспоминал, там ведь речь идет о Духе Святом. То есть, если мы просим у Бога Духа Святого, Он не даст нам пустоту, Он не даст нам камень вместо хлеба, Он обязательно подаст свою благодать Святого Духа, да, и самого Духа Святого, обличителя, да, но и показывающего вот это родство, наше родство с небесами, потому что Он все-таки наш остается Творец, а мы Его дети. И вся Его задача — вернуть детей, потерянных, отнятых грехом, содержащихся вот в этом интернате греха и зла, вот уловкой, да, вот как удалось дьяволу, да, увлечь человечество в лице Адама и Евы и всех остальных, и грех вошел в этот мир. Но Бог не оставил своего плана спасения, и Его великодушие, Его милость и любовь, они простираются сегодня над нами, и 2000 лет назад, на стыке времен и поколений, когда созрело человечество, однажды пришел Иисус Христос в этот мир, чтобы взять на себя, подъять, да, вот подъять, вобрать грехи всего мира. И вот это очень важная истина, потому что пост ли, не пост, наша просто жизнь, это не дает нам, ну, право, вот знаете, направо-налево продолжать грешить, потому что когда мы принимаем в сердце Христа и Духа Святого, Господь дает нам новые побуждения, свои действия святые и хотения по своему изволению, так говорит Священное Писание. Поэтому у нас появляется новая натура, которая желает святости. Да, еще остается старая, помните, да, борьба плоти и духа, но у нас есть теперь победа в духе, и это очень важно. Изменить природу — вот наша задача. И ее невозможно изменить уговорами, какими-то, ну, сквозь зубы усилиями и так далее. Изменить природу — это делает сам Господь, такую незримую операцию. У нас всегда есть преимущество для звонков, вижу дозвонившегося. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
А, пастор Андрей, да. Это вот Дмитрий.
Да, Дмитрий, приветствую.
Вот уточнить вопрос, там поискать эту вот золотую середину. Вот смотрите, все-таки, вот вы говорите, что Бог, Он, мы не познаем Его сущность, Он такой очень милостивый, но вот, например, и в Коране сказано, что там Аллах, Он такой высокий и многомилостивый. Но вот мне все-таки кажется, смотрите, если мы не говорим, что Бог — это и есть любовь, дух любви, да, личностный, там, Отец, Сын, Святой Дух, но я считаю, Святой Дух — Мать, да, ну вот, то тогда получается, что мы не знаем, чему поклоняемся, да, то есть получается, если мы не ощущаем эту кроткую любовь и больше ничего, то получается, что мы становимся некоторыми фанатиками. И мне кажется, что вот змей, он так и подошел к Еве, сказав, что Бог высокомерный, да, и вы сами не знаете, к чему кланяться и каким заповедям, да, и поэтому и не стоит их соблюдать.
Угу. Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за соучастие в этой программе. Всегда знаю, что слушаешь, и очень рад, что в тебе вижу постоянного такого внимательного слушателя. Вот я еще раз все-таки поясню, тут еще вопросы приходят. Вот для того, кто написал вот этот вопрос, все-таки я разъясню. То есть я только первый пункт объяснил, что Бог всегда благ, и свою благость Он, скажем так, обеспечил. То есть это не просто благость такая, закрываю глаза на грехи, нет, а Он обеспечил именно кровью своего Сына, то есть в которой Он видит благоволение. Помните, да, вот Сын мой возлюбленный, в котором явлено это благоволение. Когда Христос рождался, на земле мир и в человеках благоволение. Вот это благоволение, это благая, добрая воля. Моя добрая воля, как бы Бог сказал, да? И, ну, даже не как бы сказал, вот просто я так разъясняю, да? Поэтому вот это надо помнить. Второе, что касается каких-либо церковных правил. За счет этого вот иногда наша плоть, она ленна от слова «лень», она беспечна, она там, ну, и так далее, эгоистична, и можно все это перечислять, поэтому это не дает нам повода быть ленивыми, эгоистичными, и потом бежать к Богу за все прощением. Думаю, что он в любом случае, если мы искренне и осмыслили, и осознали, он все равно простит. Такая его натура, да, прощать нам. Но, с другой стороны, здесь очень опасно попасть на такую уловку, вот здесь другую я уловку вижу сатаны, что, ну, ты вот не погрешишь, там, как бы не покаешься, да ничего страшного, там, одним грехом больше, другим меньше. Вот мы не должны перейти эту грань посредственности, да. Писание предупреждает, если мы произвольно грешим, произвол там имеется в виду не произвольно, в смысле, ну вот не думал и согрешил, да, грехи, помните, мы каемся за умышленные и неумышленные, а произвол творим, то есть мы знаем, что это грех, но идем на этот грех, что происходит? Наши сердца отягощаются этими грехами и становятся нечувствительными. Вот, вот здесь очень важно не потерять эту чувствительность, это особое отношение с Богом. Поэтому грех таким образом человека может очень сильно, ну, превратить в черствого, такого равнодушного человека. И скорее вот этого равнодушия нужно больше даже бояться, чем каких-то, ну, скажем так, страшных грехов. Потому что когда человек равнодушен, он и к страшным грехам придет, но начинается все с малого. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что пост и молитва по высказыванию Серафима Саровского — это всего лишь, ну, давайте я своими словами скажу, инструмент. То есть это через что мы, по сути, возобновляем или освежаем, если хотите, вот весна, пробуждение, обновляем наши отношения с Богом. И я бы рекомендовал почитать 58 главу Исаии, где сам Бог говорит, вот какой пост я хочу у вас видеть, люди. Прямо он обращается к каждому, кто хочет сегодня поститься, и он там говорит, перечень его, не перечень еды, не перечень воздержания там от белковой или какой-то другой пищи, а там перечень отношений с ним и между собой. Поэтому сними всякое ярмо, прости ближнего. И даже написано «раздели хлеб с голодным». То есть пост — это не полное, там, как говорят, сухой пост, да, воздержание от воды и еды, хотя и такое тоже бывает. Но если речь идет про вот пост подготовки к Пасхе, это обычно 40-дневный пост, поэтому это время, когда больше нужно обратить внимание на наши отношения, опять же, с Богом и друг с другом. Вот почему в народе там есть так называемое прощенное воскресенье. Это же не значит, что раз в год мы только прощаем. Конечно же, нет. Это некое, это памятник, да, это некий знак о том, что такое явление существует, и, по крайней мере, в это воскресенье мы точно должны мысленно к нему, но обратиться, да, мы должны к Богу обратиться и обратиться к этим мыслям на эту тему. Есть ли в моей жизни люди, которых я до сих пор не простил? Ну и почему тоже? Конечно же, есть разный подход к этому вопросу, но это сегодня не цель нашей программы, хотя если придет вопрос на эту тему, я готов также разъяснить и ответить. Поэтому вот еще два маленьких замечания и перейду к следующим вопросам. Смотрите, уважаемый, простите, но вот в кавычках Буратино, да? Смотрите, здесь вы пишете, что именно Бог будет предъявлять на страшном суде. Первое, что он предъявит, самый страшный грех, который сам Христос сказал в 3 главе Евангелия от Иоанна, это не убийство, не пьянство, не блуд. Это не какие-то предательства или там, не знаю, что-то еще такое. Вот. Это неверие. Потому что не верили. Поэтому первым в списке всех самых страшных грехов стоит грех неверия. Знаете, чем опасен этот грех? Кто его имеет, тот уже осужден. И наоборот, написано, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Поэтому, имея Христа, прося у Него прощения, мы таким образом очищаемся Его кровью и предстаем пред святым и праведным, вообще Богом, который вот, ну, не знаю, там, как это сказать, на уровне там атомов или молекул, если так можно, грех расщепить, да, до такого состояния, не восприемлет ничего ни святого. Написано, ничто не святое не войдет туда, не все, ничто скверное. Поэтому очень важно нам иметь личное отношение со Христом. Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божий не имеет жизни вечной. И более того, имеющий Сына Божия на суд не приходит. Вот, как говорят, из песни слов не выбросишь, а Евангелие для меня, Библия — это песня, особенно Новый Завет. Это песня второго шанса для человечества, песня простого отношения с Богом, без вот каких-то усложненных обрядов и так далее. Но это все-таки достаточно осмысленный, осознанный поступок посвящения себя Богу, где вы готовы покаяться за все грехи, отречься от сатаны и, заключив завет со Христом, иметь жизнь вечную. Поэтому вот что нас, скажем так, обезопасит точно от суда. Это персональные отношения с Иисусом Христом. Смотрите, как Иоанн красиво пишет. «А тем, которые приняли его», он говорит, к своим пришел, имея в виду Христа, ну, к израильтянам он пришел, да, вот к своему народу, которую он избрал еще в Аврааме и так далее, да, хотя в нем избраны все народы, вот, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, смотрите, дал власть быть чадами Божьими. Те, которые не от крови, не от хотения там плоти, вот, но от Бога родились. Поэтому рождение от Бога — это особая, вот я бы сказал, сверхъестественная операция по изменению личности. Вот она происходит не без нашего участия. Это не может быть с детьми, там, ну, говорят вот некоторые, мы покрестили ребенка, значит, он родился свыше. Это подмена понятия в Евангелии. В Евангелии мы видим, все, сам Христос принимал крещение, во-первых, в 30-летнем возрасте, то есть осознанно, осмысленно. Более того, все посвящения были даже иногда перед крещением. Уже человек жаждал Бога, он хотел. И, может быть, даже некоторые не успели принять крещение, например, разбойник. Но ныне же будешь со мной в раю. Но назвав его Господом своей жизни, даже с очень смиренной позиции, осуждая свой грех, он говорит: «Помяни меня, Господи, я недостоин, но в Царстве Твоем». Он уверовал и в Царство, как мы в молитве «Отче наш», помните, «Да придет Царствие Твое». Он уверовал в Бога, Иисуса Христа, и назвал его Господом, Господином этого Царства, то есть царем всех царей, да, и он себя ни во что ставит, он говорит: «Я грешник, если ты только помянешь я». И что говорит ему Христос? Он поднимает его как бы с колен вот этого покаянного состояния, говорит: «Ныне же будешь со мной в раю», но он не принял крещение. Поэтому имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. И на суд не приходит вот это все цитаты, которые, ну, можно легко найти в Священном Писании. «Мы столько за жизнь нарушили многое, большое и малое». Вот, и я привожу, конечно, еще третий текст, он очень важный, где именно в Иисусе Христе, то есть приняв Иисуса Христа и погрузившись в Него, вот в буквальном смысле мы в Нем, а Он в нас, вот теперь вот это сочетание «во Христе» для нас действенно. «А как с Ним не даст вам и всего?» Послание к римлянам мы читаем. И поэтому я взял и набрал «во Христе» в компьютере. Ну, компьютер — беспристрастная вещь. И он мне выдал там 60 с лишним. Вот это особое сочетание. Потому что, смотрите, ну, вот грубо говоря, в Андрее Петрове мы же так не говорим, но если там связано с моими органами, да, а вот это вот сочетание, оно такое очень духовное. Это оно сразу показывает наше персональное отношение с Иисусом Христом. Если вы наберете вот это сочетание просто «во Христе», вы увидите, как много самых прекрасных обещаний, как еще говорят, обетований, старое русское слово, мы имеем во Христе. И одним из таких обетований будет в том числе и совершенство во Христе. Где об этом написано? Послание к евреям, 10 глава, что закон имеет тень будущих благ, но не сам вот, непосредственно образ, да, вот этих явлений, не сами вот, Христос будущее древо жизни, да, а он только тень будущих благ, я имею в виду про закон, не мог жертвами ежегодно приносимыми сделать совершенными тех, кто приходил с ними. Ну, я так своими словами, можете близко к тексту меня проверять. Это первый текст 10 главы послания к евреям, 4 текст, еще раз подчеркивается, что жертвы творимые по закону Моисея, это не Моисей придумал, Бог ему дал этот закон, не могли сделать человека совершенным. И вот смотрите, 10 и 14 текст, легко запомнить, 1, 4, 10, 14, нолик там, да, добавился. Вот, смотрите, говорит, что единократным принесением своей жертвы Иисус Христос навсегда сделал совершенными, 14 текст, кого? Освящаемых. Вот мы освящаемые, мы приходим: «Господи, освяти меня, прости мои грехи». Вот Он говорит, если ты принимаешь Христа полностью, все свои грехи оставляешь, ты для меня теперь совершенный. Навсегда, одной жертвой, не каждый год, не каждые 100 лет он приходит, навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Вот это во Христе, и только во Христе, не нашими усилиями и потугами. Поэтому вот это очень важно. Ну, значит, нас Буратино поблагодарил, спасибо. А еще подскажите, пожалуйста, как отличить христианское смирение от слабоволия? Отличить достаточно просто. Хочу сказать, что смирение — это даже в русском языке, когда ты внутри с Божьим миром. Смирение, да? С миром. То есть, когда ты делаешь какой-то поступок, ты внутри так твердо убежден и спокоен, что сама благодать, присутствуя в тебе, Божие, показывает, что ты на верном пути. Помните, еще есть такой текст: если сердце ваше не осуждает, то кольми паче, это даже старое русское выражение, тем более Бог. Бог не осуждает, Он дал нам чувствительный организм, я не могу даже назвать это механизмом, а орган, это наш внутренний человек, еще Библию называет сердцем. И вот это сердце, оно работает по распознаванию, на верном пути или нет. Через сердце говорит с нами Бог. Поэтому, когда мы с миром, у нас не нарушен этот внутренний мир. Бывает, человек совершает какой-то поступок, и ему не мирно в сердце. Он мечется, он чувствует, что внутри что-то не так. Вроде бы он даже правильно внешне что-то делает, даже как все. Ну, на всех плохой ориентир, потому что Писание, книга Притч говорит, не иди за большинством на зло. Да? Вот, поэтому очень важно здесь посмотреть, с миром ли мы вот это внутри. Мы на Божьем пути, даже если мы в данном случае идем против общества, сообщества, которое греховное, даже если мы, ну, как-то унижены, Христос на горной проповеди говорит, радуйтесь, если вас за имя мое будут гнать и унижать, да? А вот слабоволие – это когда мы не доделали что-то, мы могли это сделать, но не сделали. Я уверяю вас, дорогие, уважаемые радиослушатели, ну, по себе я могу сказать, конечно, в первую очередь, что мира не будет в таком положении у человека, особенно у христианина, искреннего христианина, с которым разговаривает Бог. У него будет, наоборот, некий дискомфорт, ну, таким более современным я словом выражусь. У него будет неустройство внутреннее, у него будет такая вот позиция, какая-то раздрая, еще говорят, да? Поэтому, когда слабоволие, когда ты мог сделать и даже должен был сделать, и Господь тебя призывал, но ты что-то не сделал, вот, это будет слабоволие. А когда ты сделал или не сделал, но внутри у тебя мир, не ты уговариваешь себя, а Бог тебе посылает вот это состояние. Вот, поэтому это может быть и, знаете, смирение – это не всегда такая тихая какая-то позиция. Вот про Христа сказано, что Он был кроток и смирен сердцем, это в отношении послушания Богу Отцу. Поэтому смирение, я посмотрел греческий перевод этого слова, обузданный конь. Одно из выражений, которое даже к коню употреблялось, смиренный конь – это обузданный. То есть у него много энергии, но когда он узду эту вот обрел, послушание, узда – это послушание, вот, то он не бросится, особенно боевые кони, вы знаете, могут себе навредить и так сказать, сбросить себя, вот, так сказать, ну, там, наездника, или поэтому им шоры там определенным коням там, да, в упряжке ставятся, чтобы они не обращали внимания на окружающие и смотрели только вперед, или узда, которая позволяет управлять этим конем. Поэтому смирение – это не какая-то унизительная, слабая позиция. Это очень сильная позиция, потому что это обузданный конь. Вот про даже людей сказано «лошак», там есть такое еще, кто читал Библию, старинное выражение в Ветхом Завете. А я принимаю еще один звоночек. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, как вас зовут? Какой у вас вопрос? Алло, здравствуйте. Сорвался звоночек, будьте добры, еще раз наберите. Я еще раз напомню для всех, кто попозже подключился, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С Божьей помощью ищу вместе с вами ответы на вопросы, вместе ищем золотую середину. 8 800 333 1706. Это телефон для всех россиян из любого города. Дозвонитесь в нашу московскую студию. 8 800 333-1706, плюс 7-977-850-09-96, это Viber и WhatsApp. Ваши сообщения также могут приходить через Facebook, потому что в Facebook идет прямо сейчас прямой эфир, прямая трансляция. И, конечно же, на сайте theos.fm. Там можно и задать вопрос ведущему, в данном случае мне, и кратенько его сформулировать в виде такого смс-сообщения. Поэтому слабоволие, вот заключу вот ответ на предыдущий вопрос, это бессилие. Смирение – это контролируемая Богом сила с желания самого человека. Вот если так кратко. Дальше. Вадим задает вопрос. Сообщение. Подскажите, почему иногда возникает внутренняя неприязнь к человеку, которого ты даже не знаешь, а только первый раз увидел? И как с этим бороться? Вадим, есть так называемое такое невербальное общение, то есть когда мы не только словами начинаем говоря, хотя от избытка сердца говорят уста, что у трезвого на мета у пьяного на языке, это некая интерпретация, вот то, что сказал Христос, от избытка сердца говорят уста. То есть, когда человек начинает говорить, он себя проявляет. Его взгляд, его внешность, мы считываем. Есть некие такие коды общения, если хотите, да, и мы так или иначе считываем. Бывает миловидность обманчива. Человек заговорил, а там, оказывается, совсем все другое. Бывает такое. Это, об этом Библия тоже предупреждает. Но бывает, и когда человек первично, он, скажем так, по восприятию как-то духом, да, уловил, что в человеке и какого он духа, да, его взгляд, его, там, не знаю, общение, его слова, его к вам расположение или нет. Все это определенный настрой. Поэтому, безусловно, мы считываем больше, чем слышит наше ухо, то есть слова. Хотя слова играют, я бы сказал, ключевую роль. Важно все-таки. Речь у нас стоит для общения, она это, я бы, ну, ей там, не знаю, как глазам 85% бы отдал. Ну, говорят, что мир познается через глаза больше, да? Но ведь есть люди, которые не видят, они, тем не менее, не ошибаются, и в том числе и в людях, когда они слышат их. Поэтому вот как слышание для уха, так же и для глаз зрение, это 85% считывание информации из окружающей среды или из окружающего мира, ну, в частности, о человеке. Так бы я, ну, свои проценты расставил. Поэтому, безусловно, важно. Важно, что человек говорит, как он говорит, как мы воспринимаем человека. Есть скрытные очень вещи. Например, я знаю, что очень многие имеют некую такую оккультную зависимость. То есть они где-то побаловались, там, гороскопчики, потом там к экстрасенсам ходили, попытались погадать, узнав свое будущее. Там, то сами пробовали, то еще более профессионалу гадалки там кому-то сходили. И вот это накладывает свой отпечаток. Например, много раз я общаюсь с человеком, как бы сразу видел это, некий налет такой, вот что-то нам мешает общаться, причем человек сам пытается пробиться через этот туман, он ищет Бога, но ему как бы что-то является помехой. И я это считывал, я видел это, я понимал, что ему надо помочь, нельзя его бросать. И мое, ну как бы, первичное восприятие, конечно, оно было с налетом негатива, да, но очень важно еще этот негатив распознать и понять, вообще, может быть, помочь человеку от него освободиться. И ты ему протягиваешь эту руку, ты ему подсказываешь и смотришь, как человек на это реагирует. Если человек, как говорят, уперт, он хочет, не трогайте меня, я вот сам по себе и вот таким, такой, как есть, но это будет просто мешать общению, конечно, эти люди, они особняком стоят, потому что к ним труднее достучаться будет. Просто труднее будет достучаться. Но по восприятию у нас должна действовать некая такая презумпция невиновности. Даже если мы видим человека как-то отрицательно, ну, потому что бывает наш гиперчувствительность такая, есть такое понятие, когда мы сами не в настроении или что-то нас там вывели из равновесия, и мы вот все это смотрим через эти серые очки вот этого момента отрицательного, и тогда мы всех видим в этом, ну, как бы свете. Поэтому здесь важно, как наше восприятие, чистое сердце, Бога узрит. Видите, как Христос просто в Нагорной проповеди сказал. Поэтому, наблюдая за собственным сердцем, по крайней мере, это будет гарантия, что у нас сейчас ничего не засоряет наш взгляд. Помните, что ты смотришь на сучок глазу брата, а в своем бревна не видишь. Поэтому очень важно, первое, проверить свой взгляд, свою чистоту своего сердца, а дальше молиться за того человека, даже который, может быть, не приглянулся, но он нуждается в спасении, он нуждается в Боге. Следующий вопрос, Михаил. Добрый вечер. Скажите, если человек какое-то время принадлежал к секте, а потом стал регулярно посещать храм, может ли он рассчитывать на прощение грехов? Михаил, безусловно, я не знаю, что вы подразумеваете под слово «секта», но если воспринимать это слово в крайнем его негативном восприятии, любой, я бы назвал так, любой человек, находящийся в ложном учении, вот так, в ложном учении, приходящий потом ко Христу, христианство в целом, он, конечно, имеет право на прощение, безусловно, и только ему нужно это, ну, осознать, осмыслить и отречься от злого, неверного пути. К сожалению, надо слово «секта» очень вальяжное, я бы сказал так вот, вольготное, если можно выразиться, фривольное еще есть такое выражение современное, толкуется. То есть все то, что не наше, это типа остальное секта. Я не поддерживаю этого взгляда, вам откровенно скажу, потому что в целом всегда рассматриваю христианство, какое бы оно ни было, многоконфессиональное, как все-таки последователи Иисуса Христа, где Христос в той или иной степени пребывает Духом Святым в этих братствах, если хотите, союзах, конфессиях, и где Он спасает людей. Поэтому и среди католиков, и православных, и лютеран, и различных там протестантов, и евангельских христиан для меня есть братья, общники мне. Так я вот, это мой личный взгляд, и не только мой, я так это понимаю. Вот, поэтому не стоит бросаться этим термином, еще и потому, что можно попасть на штраф. Мы знаем, что были выиграны дела, когда официально, законно зарегистрированное христианское учение люди огульно называли сектой, ну и проиграли в суде, попали на деньги. Так что вот тут тоже надо быть очень внимательным, чтобы фривольно это не бросаться этим словом. Поэтому лучше заменить это слово «ложное учение». Вот с вашей позиции вы можете сказать, что там все учения, которые не ведут ко Христу, но они не дают спасения человеку, поэтому мы можем рассматривать их как ложные учения, особенно уж оккультные, про которые я упомянул. Это вообще, по сути говоря, в другую сторону, да, это там сатанистов, например, или еще кого-то. Поэтому, чтобы неправильно не употреблять слово «секта», хотя в нем есть определенный смысл, например, если копаться, я, так как я религовед по профессии, в том числе преподаватель, да, вот второй диплом у меня, то это слово, смотрите, «сечь», «отсекать», корень в русском языке, или «сектор». Секта, сектор, часть круга, вот все сообщество — это круг, а часть этого круга как бы выделила себя. Вот людей, которые, наоборот, стремятся к единению, мы никак не можем сектантами назвать. Сектанты всегда отсоединяют себя от остальных. Поэтому вот простой критерий, если люди идут ко всем, хотят дружить со всеми, в том числе и со всеми христианами, то это точно не секта. А вот те, которые отделяют себя, это по Слову Божьему. Смотрите, послание Иуды, там написано «люди душевные, отделяющие себя от единства веры». Вот тут как раз будет, скорее всего, сектантское мышление. Может быть, даже люди, и сами того не замечая, выделяя свое учение как такое, знаете, вот единственное, и, так сказать, везде, в других учениях типа невозможно спастись, они таким образом иногда налет сектантства имеют. Поэтому будьте аккуратны и внимательны. Хорошо, дальше движемся. Александр, здравствуйте, меня зовут Александр, мне 14 лет. У меня такой вопрос. Считается ли грехом убийство насекомых, например, комаров, жуков, тараканов, мух, слепней? Они же тоже Божьи создания. В Евангелии есть заповедь «не убий». То есть вообще запрещены любые убийства? Александр, нет. Я более того скажу. По сути говоря, вы сейчас ссылаетесь на Евангелие, но Евангелие — это Новый Завет. И вместо «не убий», которое было в Ветхом Завете, Христос сказал «люби даже врага своего». Поэтому, когда ты любишь, ты не убьешь. Когда ты любишь, ты не приобретешь от твоего соседа, не своруешь, не пожелаешь и так далее. То есть все те 10 заповедей, которые были даны без Духа Святого людям, чтобы они привыкали, что вот такой строгий закон у Бога, в Новом Завете обрели силу Духа Святого через Иисуса Христа и стали исполнимы, и они превратились всего в 2 заповеди. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя». Я хочу сказать, что вот любить ближнего, как самого себя, это уже очень высокий предел. Его никто не может достичь, если в нем нет любви Отчи, любви с небес, которая его изменила, самого человека, и в буквальном смысле через него любит того, за которого тоже умирал Христос. Вот это может ощутить только человек, который обрел сам эту благодать этой любви. Поэтому очень важно здесь это помнить. Ну а что касается убийства, во-первых, это давалось непосредственно народу израильскому, хотя народ израильский даже в те времена древние воевал с другими народами, это не считалось убийством. То есть он не должен был убивать брат брата. Да, чтобы не вымер этот народ. Тогда не придет Христос, потому что Христос, как известно, пришел через определенный род тех, которые чтили вот Бога, потому что божеств много было. И чтобы не запутаться во всех этих божествах, Бог избирает Авраама, через него выбирает и в том числе Израиль, и другие народы. И приходит вот эта ветка родословия, приводит ко Христу, для того, чтобы Христос уже пострадал за всех. Ну, я так немножко глобально, да? Если мы взираем, почему были даны ветхозаветные законы. А что касается творений, к сожалению, тварь вся совокупно стенает, так написано, по-моему, в 8 главе послания к римлянам, да, вот, и ждет откровения сынов Божьих. И мы знаем, что такие времена наступят. Исаия пророк говорит, что лев будет лежать с ягненком, что вся тварь покорилась недобровольно. Она покорилась, потому что Адам и Ева согрешили, а они господствовали над тварью. И грех, вошедший в Адама и Евы, таки автоматически вошел и во все творение. Вот раз все творение было вверено Адаму и Еву, вот как бы они господствовали над землей, охраняя, оберегая, возделывая ее. Таким образом, творение стало вот, ну, вот все, что вы здесь перечислили, это все-таки, ну, скажем так, кровососущие, да, и оно стало не нектаром питаться, а уже кровью. И поэтому здесь вот налет вот этого несовершенства, оно будет восстановлено. В царстве Иисуса Христа вот мальчик будет брать змею, да, и лев будет лежать с ягненком. Не будет опять кровопролития. Поэтому вот для этих животных пока дано такое повеление, чтобы они, ну, даже некоторые из них даны в пищу человеку. Поэтому, а как пищу принимать? Ты же не будешь живым ягненка есть, да? И сам Господь дает агнца, на Пасху, мы знаем еще до Христа, это же был еще 1500 лет, это был праздник у иудеев, и этой кровью они косяки там мазали в знак того, что мимо них прошел губитель, ангел смерти. А агнца, вот этого агнца, заколали и ели. По сути, они его убивали. Поэтому, безусловно, не убий не относится ни к насекомым, ни к животным. А животные, они были даны вместо травы, это до Ноя была там трава, а после Ноя даны в пищу человеку. Поэтому здесь вот Писание четко расставляет здесь все акценты. Александр задает вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. А, простите, вот я уже ответил на этот вопрос, он просто продублирован. Наталья. Еще один вопрос. Ничего страшного нет в том, если человек крестится два раза. Один раз в младенчестве, а потом уже во взрослом возрасте. Или это нарушение Божьих правил? Наталья, я скажу, так сказать, мягко, все-таки я ищу золотую середину, и я знаю, что большинство наших радиослушателей неосмысленно, неосознанно и даже не были научены в христианстве. Там были поломаны все даже, или, как сказать, не исполнены все церковные даже правила. Ну, выбрали крестника, а крестник — это, ну, как вы знаете, светское восприятие крестника. Ну, подарок в лучшем случае там, да, от него там раз в году или почаще, и какое-то там попечение. Иногда ни крестник, ни родители не знали христианской веры, даже основ веры. И вот эта подмена крестникам, крестникам, да, того учителя, который должен воспитывать того младенца, который он покрестил, оно массово у нас, к сожалению. Вот я не хочу вот плохо думать о нашей стране, но, к сожалению, оно приняло такие массовые масштабы. Поэтому я рассматриваю крещение, даже если это детокрещение в храме, как некое благословение ребенка. Но действительно, как вы сказали, он должен вырасти и принять собственное решение. А лучше, если это не будет во время обряда крещения, принесите младенца в храм и попросите благословить его. Священник его тоже благословит. Он не может его не благословить. Написано, мы даже врагов должны благословлять, так Иисус Христос учил. Поэтому здесь есть выход. Но тогда у человека не будет путаницы, потому что все-таки в Священном Писании есть текст «крещение одно». И если этот младенец вырастет и будет читать «крещение одно», а у меня уже было, идет вот тут подмена понятий. Посвящение человека осмысленно и осознанно не произойдет. а как-то задним числом, и когда он был неосознанно, неосмысленно. И вот тут происходит ослабление христианства. Я это смело заявляю, потому что я бы хотел видеть, в том числе и православную, и другие исторические церкви, более сильными. Это говорят сами священники православной церкви, я уже много раз ссылался на них, которые видят падение качества тех, кто приходит к ним в храм, и причины называют именно детокрещение. Ведь и в том возрасте, когда были великие апостолы, когда были там, ну, апологеты Писания, они все принимали во взрослом возрасте крещение как осмысленный, осознанный акт посвящения себя Богу. У них происходило, вот как мы говорим, это духовное возрождение, а крещение было только печать на этот новый договор. Ну, по крайней мере, так вот я рассматриваю на основании Писания. Ну, и последний вопрос. Елена, правда ли, что удача — это имя беса? Я не знаю, в вашей интерпретации, что это за имя, но посмотрю дома. Елена, спасибо за то, что вы задали такой вопрос. Вот сходу не готов на него ответить. Здесь надо знание слов. Вот, поэтому спасибо всем вам за ваши вопросы. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мира Божия, благодати. До следующей пятницы, если Бог даст жизни. До свидания.